«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Федеральная служба безопасности внесла в правительство законопроект, который предлагает засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и яхт. Доступ к этим данным получат только компетентные государственные органы. А в это же самое время на Украине, наоборот, рассекретили данные о владельцах крупной недвижимости и открыли ее собственников прямо в открытом доступе онлайн. Россия и Украина. Кто коррумпированней? Так мы чуть-чуть иронически озаглавили наш сегодняшний эфир. И мы встречаемся с нашими давними друзьями нашей программы, политиками и политологами, и экономистом Иваном Стариковым и Валерием Хомяковым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Валерий Алексеевич, как вам кажется, насколько далеко расходятся дороги России и Украины в борьбе с коррупцией?
Как бы тут попроще-то. Я думаю, что говорить об уровне коррупции и сейчас сравнивать Россию и Украину, конечно, можно и нужно, но коррупция на Украине достаточно высока, к сожалению. Вот. Как эта борьба ведется, пока она, я бы не сказал, что ведется очень активно, хотя одно из требований Евросоюза, финансовой помощи и политической помощи Украине, это требование, чтобы эта борьба была, велась более активно. Но есть одно, как говорится, обстоятельство, на которое хотел бы в начале нашего разговора обратить внимание. Вот один из моих коллег, я сейчас не помню, но относительно уже давно, говоря о генезисе коррупции у нас и как он менялся, высказал следующую мысль, которую я, в общем-то, согласен. Он примерно сказал следующее. Если в 90-е годы бизнес, крупный бизнес на крупном, на высоком уровне, менее крупный на среднем уровне, а совсем не крупный на низовом уровне, он, в общем-то, вынуждал власть коррупции, ты мне сделай, парень, вот это, а ты заполучишь вот это, то с начала нулевых, может быть, не с 2000 года, а чуть попозже, ситуация поменялась. И именно власть стала коррумпировать бизнес. То есть генезис изменился. Это очень серьезно, вот на тех громких делах, которые в последнее время, в общем-то, известны, они достаточно показательны. Именно власть коррумпирует бизнес, вынуждает его давать взятки, или я тебя сгоню отсюда и любыми способами. На Украине, как мне представляется, вот этого пока нет. То есть власть, наверное, она коррумпирована, но источник этой коррупции все-таки исходит из тех олигархов, которые сейчас, видимо, опасаются всяческих последствий. И в данном случае вот это, наверное, одно из серьезных отличий, которое говорит о том, что эту коррупцию, украинскую коррупцию, победить попроще. Для этого надо, конечно, очень многое, но, по крайней мере, видны усилия и президента Украины, и других политиков, и недовольство, в частности, теми же украинскими правами, как эта борьба ведется.
Иван Валентинович, вот на какое место занимали антикоррупционные лозунги в Майданах вот, оранжевой революции и прошлогодним?
Ну, они, безусловно, были одни из тех, которые звучали в числе самых приоритетных лозунгов и желаний протестующих, но все-таки, особенно если говорить про 2014 год, там главный-то был вопрос, это связанный с европейским выбором. Вот. И отказ Виктора Януковича от евроинтеграции, он послужил спусковым крючком. А не в первую очередь, не только коррупция, это потом, когда люди зашли в его резиденцию, там увидели золотые батоны, вся эта тема получила особый резонанс. Но я бы хотел, вот, Валерий, по старой дружбе с этой стороны зашел, а я попробую зайти с другой в эту тему. Дело в том, что то, что касается закрыть информацию относительно правообладателей недвижимого имущества, в современном информационном мире это будет сделать чрезвычайно сложно. Понимаете, в чем проблема? Большинство вот этих дорогих дворцов, они, как правило, не оформлены на того или иного чиновника. Либо это определенный номинал, да. Вот, который вроде бы не имеет никакого отношения, либо это спрятано через офшоры. Так вот, сегодня, если это сделать в России, то я не думаю, что это каким-то образом, в общем, спасет чиновников от информации, чем они на самом деле обладают. В конце концов, дрон поднял, сверху все снял, и подъехал автомобиль, и в этом особых проблем нет, и это еще хуже будет. Просто самая главная проблема, я ее очень коротко попытаюсь объяснить, касается ли это России, Украины или вообще постсоветских государств. Это феодальный институт условного держания собственности. Касается ли это коммерческой, либо вот такой. Потому что понятно, что появляются серьезные рычаги воздействия. Поэтому для меня главный фактор и успех в деле борьбы с коррупцией – это серьезная реформа судебной системы. Вот если мы сегодня очистим от коррупции судебную систему, то я вас уверяю, мы поразимся результату, как быстро пойдет на убыль любая коррупция, касается ли это государственных чиновников или касается ли это отъема и перераспределения собственности.
С нами на связи вышел Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики и экс-председатель Фонда госимущества Украины. Добрый вечер, Владимир Тимофеевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько эффективным средством борьбы с коррупцией стало рассекречивание данных о владельцах недвижимости в Украине?
Безусловно, это шаг, настоящий позитивный шаг к открытому обществу, к публичности политики, к публичности власти. Естественно, он недостаточный, потому что каждому способу контроля придумывают методы ухода от такого контроля. И сейчас мы замечаем, что представители сегодняшней власти как бы не владеют тут большими имущественными комплексами в Украине, но, наверное, специальные службы Украины находят объекты недвижимости за рубежом, как стало известно о председателе фискальной службы Украины, который имеет квартиру в Лондоне, ну и другие, сегодняшний председатель, ну и другие случаи. Я думаю, что без помощи международной общественности и специальных служб зарубежных, западного мира, знать все ухищрения коррупционеров, а коррупционеры все-таки это в основном бюрократия, и этим ничем не отличается Украина от России, то контроль за ними, их операции, их доходы, возможно только с помощью западной разведки, западных специальных институтов. И нам нужно быть дружными с этими западными институтами, чтобы они понимали, что информация о коррупционерах будет использована правомерно, в законном порядке, а не какими-то способами, например, выживания или выжимания денег из этих людей, попавших под подозрение и тому подобное. Так что это только первые начальные шаги, но они, безусловно, важны, потому что коррупция охватывает не только больших руководителей высокого ранга, которые имеют возможность приобретать недвижимость или иметь счета, фирмы за границей, но и других мелких чиновников, которые коррумпируют тут, в середине.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Валерий Алексеевич, вот как по-вашему, на Украине, вот если у нас говорят, олигархический возник строй, капитализм, то на Украине, по-моему, даже и не скрывают, и даже и президент, и все политики, в общем-то, это очень состоятельные люди.
Да, конечно.
Да, вот в чем тут разница, что нашим приходится как-то ловчить, хитрить, а на Украине это все в открытую делается?
А там, мне кажется, дело в общем. Еще есть одно принципиальное отличие Украины, даже два, по крайней мере, о них стоит сказать. На Украине худо-бедно, но власть менялась. По-моему, это уже пятый президент. У нас она не менялась, по сути дела. То есть вот этот властный застой, чиновничий застой, да, она освежается у нас иногда. Вот мы видим эти технологии, как меняет власть на Сахалине, в той же республике Коми. Но там вот эта вот смена власти, она приводила в том числе к ощущению той бюрократии, которая воровала. Приходила другая, может быть, тоже этим же занималась, но тем не менее, вот это вот... Фильтр, он там работал. И плюс, конечно, самое главное, то, что на Украине есть огромнейший общественный запрос на борьбу с коррупцией. Более того, этот общественный запрос был продемонстрирован украинской нации в те известные события, которые называют у нас Майданом. У нас этот запрос тоже существует. Однако я пока не могу себе представить, чтобы где-нибудь в Москве сотни, иногда сотни тысяч людей выходили на улицы, будут жить, требуя того, чтобы власть, центральная власть ушла так, как это состоялось в Киеве.
Да, Иван Валентинович, вот такая есть расхожая как бы мудрость, что лучше избрать богатого политика на выборную должность, потому что он уже наворовался и больше присытился. А я вот недавно читал такое парадоксальное мнение, что наоборот, чем богаче политик, тем ему больше надо как бы поддерживать уровень своей жизни, и он как раз тогда вообще не остановится. Вот как по-вашему, кто прав в этом споре?
Да нет, вопрос же все зависит от открытости политической системы. Тоже Майкл Блумберг, он многократный долларовый миллиардер, но он, будучи мэром Нью-Йорка, согласился, что он будет зарплату получать $1. Вот, абсолютно его богатство, оно абсолютно открыто, поэтому очевидно было, что для него достаточно тяжелые обязанности мэра крупнейшего города Соединенных Штатов, они, в общем, лежали больше в некой миссии его, да, служения, а не зарабатывания денег. Поэтому, да не, разумному человеку, в общем, то количество. Я здесь что хочу сказать, сейчас скажу вещь парадоксальную, может быть, для аудитории Радио Свободы спорную, но мне кажется, ведь вопрос на самом деле в чем состоит. Я подойду с экономической точки зрения, что борьба с коррупцией — это такая непрерывный процесс, который никак не может закончиться. Мне кажется, он может быть закончится, поэтому для меня кажется, хотя понимаю, что многим миллионам граждан России, Алексей Кудрин вчера сказал, я про это чуть раньше говорил, что уже в следующем году подавляющее большинство граждан России будут жить за чертой бедности. Что на продовольственную корзину они будут тратить больше 35%. По ОСР, значит, методикам, это уже показатель абсолютной бедности. Так вот, конечно, пепел класса стучит в сердце и жажда возмездия. Но мне кажется, более рациональнее сегодня принять не вот тот закон, который похоронит Государственную Думу и ее репутацию на фоне того, что происходит в экономике, а предложить принять закон, который бы позволил легализовать вот эти вот домики. Но легализовать, поставить их на кадастровый учет, вернуть их под налоговый учет Российской Федерации, ввести прогрессивную шкалу налогообложения на эти объекты недвижимости, исходя из того, что налог на недвижимость – это в отличие от налога на прибыль. Вы видите, как складывается экономика, в отличие от цикличных налогов. Или налог на доходы физических лиц. Тоже понятно, что происходит с зарплатами и с ситуацией на рынке труда. Так вот, такие объекты могли бы стать серьезным, на самом деле, источником пополнения доходов как местных бюджетов, как имущественные налоги, так, по большому счету, и федерального. Ввести определенную шкалу прогрессивную и вернуть ту социальную справедливость, про которую говорят разные партии, в том числе эсеры. Давайте мы вернемся к прогрессивной шкале налогообложения. Ну, давайте вернемся через обложение налогом вот таких объектов недвижимости. И тогда мы, с одной стороны, сейчас же трудно найти, украл человек, занял и так далее. Вот. Пойти по большевистскому пути, давайте без разбора все заберем. Вот. А что вот с этим домиком делать, который сейчас на картинке, так по большому счету? Вот. Поэтому я, с моей точки зрения, на самом деле нужно объявить легализацию, амнистию, но при этом, ребята, имейте в виду, вот домик стоимостью там $5 миллионов у вас там на Рублевке, вы будете платить там, ну, условно говоря, $500,000 налогов в год. Либо вы его выставляете на продажу и с этой сделки уплатите налог, либо вы тогда объясняете, каким образом вы будете платить налог. И я вас уверяю, что ситуация тогда начнет очень серьезно меняться, если без большевизма обходиться. Хотя понимаю, что многим, наверное, мое предложение понравилось, но мне кажется, это желание выйти все-таки из круга.
Иван, ну все-таки, да, тут интересные предложения, но с другой стороны, есть и моральный аспект. Человек наворовался. Им говорят, все, парень, ты наворовался, это твое, плати налоги. Вот, а обычный гражданин скажет, ага, наворовался, все легализовал, а дальше кто-то еще наворуется, опять легализация идет и так далее.
Валерий, мне кажется, что запустить смену элит без кровопролитиев, сегодня, по большому счету.
Ну, это ты прав, да. Тут я с тобой не спорю. Тут не
а вот давайте мы как раз...
Просто попал, Владимир Алексеевич, я очень коротко. Вот у тебя выявилась такая недвижимость, ты ее обозначил. Все, парень, волчий билет. А. В следующем составе правительства регионального или этого тебя уже никогда не будет. Все, но в тюрьму ты не пойдешь, а с этого будешь платить налоги.
Понятно. Ну, давайте тогда к украинскому опыту обратимся. Владимир Тимофеевич, вот насколько полезен для вашей республики опыт Михаила Саакашвили, который теперь у вас тоже попал в политическую элиту? Мне кажется, что многие его реформы-то с его уходом, и они сами на его родине прекратились. Вам слово.
Очень позитивный опыт Грузии, в частности, реформа правоохранительных органов, в целом правоохранительной системы, которая позволила убрать именно вот коррупцию из тех систем, где оказываются услуги, государственные социальные услуги населению. Это такая бытовая сфера, можно сказать, но действительно суды, милиция, прокуратура – это были основные взяткоимцами в той системе, в нашей системе. И, безусловно, опыт Грузии сейчас очень нужен, полезен. Он начинает реализовываться. В правительстве Украины работает несколько грузинских специалистов, именно в вопросах прокуратуры, милиции. Полиции, они нам помогают, идет очень большая ротация, идет замена лиц на всех этажах, от самого верхнего до нижнего. У нас вводится, как вы знаете, патрульная полиция, которая будет осуществлять многофункциональные обязанности, и они и зарплату получают большую и прочее. То есть позитивный опыт, решительность грузинских реформаторов в этой сфере помогает нам. Безусловно, и сейчас идет распространение этого опыта и вширь, во всех областях Украины. Дай Бог, хотя бы на таком обычном уровне, на улицах, на автострадах, у нас не будет взяточничества такого рода и потурания разного рода, как говорят, мажорам, которые убивают на дорогах, сбивают, пьяные, и тем не менее остаются безнаказанными. У нас последний случай, когда Кивалова, бывшего главу ЦВК и председателя комитета Верховного Совета по правопорядку, его усыновленного сына, наконец-то нашли, и именно патрульная служба его арестовала, хотя его с 2008 года разыскивают в международном и внутреннем розыске. Я бы хотел только добавить еще несколько таких мыслей. По-моему, власть, которая захотела наживаться точно так же, как и новый бизнес в наших странах, в 90-е и 2000-е годы умышленно создавала инструменты для своего обогащения. Первый из этих инструментов – это олигархи, это частный сектор, который вошел с ними в деловые, так сказать, в кавычках, отношения. Второй инструмент – это государственные монополии. Это объединение предприятий, компаний под эгидой государства, которых не было в Советском Союзе. Были разрозненные, индивидуальные производства. Но такой интеграции, многоуровневой интеграции в масштабах страны, «Газпром», другие компании, точно тоже в Украине, не было. И сейчас вот этот треугольник коррупционный в Украине работает. Коррупция в органах власти, в хозяйственном управлении в частности, олигархи, которые получают особые возможности, привилегии, контракты, сырье, электроэнергию, услуги по заниженным ценам, а сами продают государственным компаниям по завышенным ценам и государственным организациям, бюджетным организациям и тому подобное. И те монополии, которые у нас в большинстве государственные монополии, отраслевые большие монополии, которые, как правило, убыточны. Но, тем не менее, там получают менеджмент оклады, которых не видно даже в частном секторе. Вот мы пока не разрубим этот треугольник, бермудский треугольник, как я называю, который пожирает, который обкрадывает страну, ничего не будет. Будем останавливать потоки коррупции вертикального типа в системе правоохранительной или в других сферах, где государство оказывает услуги не безвозмездно, но экономические потери, которые исчисляются где-то треть, наверное, валового продукта или всего товарного продукта в наших странах уходит, просто уходит из легального оборота, он изымается в индивидуальные карманы, на индивидуальные счета, и он, конечно, выводится за пределы Украины. По последним нашим оценкам, тут специалистов и официальные органы, у нас 20-30 миллиардов нелегального выводится долларов. Выводится за рубеж с помощью разных инструментов от олигархов, от чиновников и от менеджеров государственных компаний. И мы, конечно же, испытываем нехватку валюты, девальвацию, провал, можно сказать, курсы, объединение людей. Это все связано вот с этим мощным спрутом, треугольным спрутом. И нам еще мы только подступаем к решению этого вопроса.
Спасибо большое, Владимир Тимофеевич. Валерий Алексеевич, вот Иван предложил, чтобы легализовать собственность и платить в местный бюджет. Я помню, когда губернатором стал Роман Абрамович на Чукотке, он тоже всех своих друзей из Сибнефти тоже заставил там встать на налоговый учет. И они свои все налоги не в Москве платили, а на Чукотке. Но мне кажется, все равно потом после этого они стали уводить деньги, у него основные все капиталы сейчас за рубежом.
Это я не знаю по поводу его команды, которая там осталась после него. Но
вроде Капков там платил тоже налоги.
Капков, да, говорят, что он выходец из его команды.
Конечно.
Из команды Абрамовича. Но есть одно обстоятельство, на которое я бы обратил внимание. Я не фанат, безусловно, там Романа Аркадьевича, но зачастую мы видим. Вот пришел новый губернатор, он пришел, чтобы взять с этого региона, окучить его, получить урожай, рассовать его по карманам. И это в любом, вот к ней можно найти эти примеры. Вот Абрамович ничего не взял оттуда. Более того, я помню, когда он еще был губернатором, мне кто-то рассказывал, кто-то из журналистов, кто туда слетел, посмотрел. Я был на Чукотке до него.
Да-да, летали с ним, ага.
Это было ужас. А провели опросы среди местного населения, а вопрос был один, кто такой Абрамович? И более 50% ответили, Бог. Бог для местного населения. Поэтому он оттуда ничего не взял, безусловно. Что сейчас происходит, ну, наверное, тоже кормится за счет Чукотки.
Да, вот пришло сообщение, что как Алексей Навальный среагировал на этот закон. Он предложил назвать закон Димы Пескова. Как по аналогии с законом Димы Яковлева. Как вы считаете, вообще вот эти борцы с коррупцией, они такую большую угрозу представляют, что их надо изолировать от этих данных о недвижимости и богатых политиках, как вы считаете, Иван Валентинович?
Ну, я, честно говоря, только что прошел выборы в Новосибирске. И с горечью хочу сказать, что сегодня, при всем моем уважении к титаническим подвигом борьбе на ниве борьбы с коррупцией того же Алексея Навального и других коллег. Все-таки сегодня эта тема, ну и результаты выборов там 2% в Костроме, и в том числе и мои личные результаты показали, что сегодня, в общем, не возьмешь в плен сердце избирателей исключительно темой борьбы. Потому что, ну, понимаете, вот даже на уровне, в общем, людей, которые, наверное, не особо разбираются в экономике, они понимают, что серьезно запустить экономику, отобрав несколько дворцов или там яхт, самолетов у того или иного чиновника, наверное, не приходится. Вот главное, то, что сегодня, допустим, я видел, да, это ситуация с нарастающей безработицей, с наступающей бедностью. Русский человек, он, в общем, в этом смысле может достаточно долго терпеть. Поэтому я опять вернусь к тому, что вот эти собственники, которых собирается депутат Диденко защитить от ЛДПР, они на самом деле вздрогнут не от того, что закрыли информацию, а от того, что доступ к этой информации будут иметь только спецслужбы. Вот тут-то они понимают, что их ошкурят по полной программе. Поэтому я-то думаю, что на самом деле для них вопрос легализации и уйти без последствий с госвласти и потом как-то либо платить налоги, либо расстаться, вот это, с моей точки зрения, позволит оздоровить в большей степени саму атмосферу в стране, вот, и продемонстрировать, ну, по крайней мере, донести сигнал до граждан, что эти люди, ну, сразу это почувствуют, очень серьезная сумма. И последнее, здесь очень важную я вещь скажу. Вот мы с вами ездим, перерыв, да?
Нет.
Да? Вот мы же с вами ездим около крупных городов и видим, что земли, окружающие крупные города, на них это сельскохозяйственная земля. На этой сельскохозяйственной земле строятся объекты недвижимости разные, в том числе очень дорогой. Вот если эта земля для того, чтобы на ней там выращивать сельхозкультуры, там пшеницу или там овощные, картошку или там, соответственно, капусту, то стоимость этой земли недорогая. Но если вы эту землю переводите в индивидуальное жилищное строительство, то в отдельных случаях стоимость этой земли вырастает, я за это отвечаю, в 1000 раз рыночная стоимость. Все зависит от подписи чиновника. Поэтому я много раз говорил, что нужно либерализовать процедуру перевода. У вас есть земля, вы хотите ее. Идите, согласуйте с местными депутатами, есть градостроительные планы, генплан развития территории. Согласовали, вам ее автоматически перевели, заявительный. Но право застройки купите на открытом, прозрачном аукционе. Право застройки на этой территории. И тогда вот та географическая дельта, огромные деньги, окажутся не в кармане у конкретного чиновника, а в кармане у государства. И эти деньги пойдут на развитие территории. Поэтому вот в этой части, мне кажется, если мы пойдем по этому пути и параллельно проведем тотальную очистку политической системы, здесь я опять для патриотов вещь скажу спорную, но некоторые со мной в Фейсбуке. Вот что сделал Ли Куан Ю? Он поделился частью суверенитета. Помните, он не мог ничего сделать с прогнившей системой. Он пригласил, поделился частью суверенитета Сингапура, пригласил английских судей на 5, по-моему, лет. На ключевые должности. Пришли английские судьи. Да, это колония бывшая, он, то есть колонизаторов пригласил.
Да, там был особый статус у нее.
Да. Но за 5 лет, как бабка отшептала, без всяких надзорных органов и так далее. То есть один оборот сделал, очистилось уже. Поэтому вот сегодня набор таких экономических мер, с моей точки зрения, гораздо важнее шумных пиар-компаний по разоблачению того или иного коррупционера. И тогда мы реально сможем от того, что украдена, значит, часть, свернуть государству в виде очень серьезных налогов. Во-вторых, ну, например, перекрыть главный источник коррупции на региональном уровне, процедуру перевода земли из одной категории в другую.
Для этого необходимо желание одного человека.
Да, вот недавно, помните, был случай в Новой газете описан, как землей расплатились каким-то кооперативом ФСБшным по Рублевке. И они ее потом, когда в 1000 раз она подорожала, они ее продали и стали все мультимиллионерами. Недавно был такой, летом, по-моему,
да,
была публикация.
Таких историй выше
крыши. У нас вот, поскольку я имел отношение к разработке земельного кодекса, и там две базовых парадигмы: единство земельного участка объекта недвижимости, земельного участка, и принцип платности. Земля – основной национальный ресурс, за него надо платить. Поэтому здесь вопрос какой. Как только у вас происходит такое резкое повышение цены, то заплатите с этого налоги. Налоги земельные, еще раз подчеркиваю, это в отличие от цикличных налогов, это пространственно распределенные, постоянные налоги. Они позволяют обеспечивать устойчивое поступление налогов, в первую очередь, вместо бюджета. Мы бы сразу сбалансировали очень многие бюджеты сегодня, и тех перекосов, которые есть, когда Минфин напрягается, существенно стало бы меньше. Вот, мне кажется, если мы пойдем по экономическому пути, это будет эффективнее, чем дальше продолжать бить в колокола, ловя того или иного чиновника. Ну, не срабатывает. Ну, видим же, ну, не срабатывает. Люди угрюмо молчат, потом полыхнет, и все. А я противник битья стекол в нынешних условиях.
Давайте, Владимир Тимофеевич, дадим слово. Мне кажется, что показательный такой случай – это полуостров Крым. Потому что когда он был в составе Украины, там как-то прозрачно велся бизнес, и были прозрачные, там жили, конечно, богатые люди, но все было легально. А вот сейчас, после аннексии его России, то команда Аксенова, тут у нас был там Мумин Шакиров, наш корреспондент, делал целую серию репортажей, совершенно передел собственности противозаконно провели. Как вы считаете, Владимир Тимофеевич, вот это показательный такой как бы полигон сравнительный уровня коррупции Украины и России?
Да, вы хороший нашли пример, потому что когда в Украине мы тут говорим, критикуем власть о том, что идут очень медленные изменения, что борьба с коррупцией скорее показательная, демонстративная, аресты прямо на заседаниях правительства или Верховного Совета, но на самом деле главные коррупционеры остаются, то мы критикуем их. Но, конечно же, это две большие разницы. Вот Крым, а действительно, там были капиталовложения не только Украины, не только там наших граждан, но и россиян. Возможно, даже общий объем инвестиций из России больше в Крыму был, вот, ну, до событий, конечно, я имею в виду 2014 года, чем из Украины. Свободное очень было размещение инвестиций американских, в частности, для того, чтобы добывать нефть и газ на шельфе Черного моря. Сейчас американцы ушли из этих проектов, не только, конечно, из Крыма, но также из Донбасса. Украинцы, наверное, не могут управлять своими имущественными объектами. Более того, многие из них, которые, владельцы которых не присягнули на верность России, а они национализируются, неизвестно, с какими потом, как потом используются, в чью собственность они переходят. Это уже для Украины закрытая тема. Мы возмущаемся, мы обращаемся в международные суды за компенсацию ущерба, потерянного имущества, ежегодных потерь, которые получаем от аннексии Крыма России. И, к сожалению, в России, из России в Крым пока что инвестиции не приходят. Возможно, надеялись на государственные инвестиции, и в России, в общем-то, государство главный инвестор. Оно, это государство, конечно, крайне неэффективный инвестор, разорительный инвестор. Строятся трубы неизвестно в каком направлении и протяженностью в 3-4 раза длиннее, чем это можно было сделать. Списываются, ну вы лучше меня знаете, списываются огромные суммы на подобные капиталовложения, а толку вот мало. В Китае трубу провели, а продавать нечего. Так и в Крым. Огромные какие-то обещания с точки зрения каких-то мостов, каких-то специальных морских или воздушных путей, прочей инфраструктуры, которая нужна и Россия будет построена. Но государство будет строить не там, не так, и с несколько раз большими затратами. В конце концов, объекты будут недостроенные или же вообще даже не начаты. Ну и о том, чтобы было свободное, спонтанное предпринимательство в Крыму, наверное, не приходится говорить, потому что те люди, которые по национальному признаку, как крымские татары, либо по государственной принадлежности, которые не хотят менять украинские паспорты, они, конечно, дискриминируются, в том числе и бизнесмены, и мелкой руки, и торговцы, и так далее. Поэтому много оттуда бизнесменов уходит, уезжает. И пока что перспективы самого Крыма в экономическом плане очень сомнительны. Привлекательности, конечно, нету. Военная база будет нарастать. И, наверное, это будут основные капиталовложения в Крым, которые именно отличаются от украинских капиталовложений в развитии разных отраслей сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры отдыха, туризма и так далее, которые были. Но сейчас другие, видно, целевые задачи у властей, которые временно оккупировали Крым.
Юрий Алексеевич, как вы считаете, вот российская политическая элита, вот, например, министр Шойгу, он ни дня не работал, я знаю, в частном бизнесе. Он со времен Гайдара все время на госслужбе. А у него декларация о доходах, она превышает, по-моему, раз в 20 его зарплату за эти годы.
У Шойгу?
Да. Вот как, по-вашему, это нормально?
Ну, это ненормально, конечно же. Ну, наверное, Шойгу оказался хорошим лоббистом.
Или
тогда,
жена
когда
у него,
возглавлял МЧС. А уж что, а схемы-то выстраивать, как народные, бюджетные, государственные средства сделать своими, ну, тут фантазии выше крыши. Поэтому удивительно, конечно. Ну, а, ну вот сейчас мы поговорили на эту тему. Там Шойгу и любого чиновника можно, если внимательно посмотреть, то там что-то в закромах достаточно многовато, судя по зарплате, как-то вот не стыкуется одно с другим. Но дальше-то с этим ничего не будет происходить. Ну да, это плохо. И народ скажет, да, это плохо. А власть скажет, да никакое ваше дело. Не лезьте, куда вам не надо. А то вот сейчас еще какой-нибудь закон придумаем, они уже думают там на тему, что если критика органов государственной власти, а министр обороны это представитель государственной власти, может быть расценена как чуть ли не государственная
измена. Клевета на государство, да.
Да, что-то такое вот наподобие. Такое,
да, законопроект.
Уже вбрасываются идеи, да. Пока, я так полагаю, такой законопроект не будет реализован, но кто его знает. Поэтому вот это отличие, опять-таки, украинского общества и украинской политики от нашей.
Да, вот как вы считаете, Иван Валентинович, вот такие есть вице-премьеры, как Шувалов, например. Он, конечно, работал в частном секторе, но все-таки, по-моему, жена в день зарабатывает $1 000 000. Я считал, что у нее $365 миллионов доход был за прошлый год.
Ну, я здесь исхожу из того, если мы подходим объективно, что можно положительного отметить. По крайней мере, что появилась обязанность, которую спрашивают достаточно жестко, представлять декларации к определенному времени. Вот. И для многих чиновников, которые, в общем, раньше особо этим не страдали и не нервничали, становится серьезная проблема каким-то образом это скрыть. Особенно если они евроинтегрированы, скажем так, имеют недвижимость за границей в той или иной форме, пусть даже и оформленную там непосредственно на них. То есть в этом смысле это положительный фактор. Теперь, что на самом деле, мне кажется, здесь чрезвычайно важно. По-моему, Врам Солдате Швейк и Ярослав Гашек словами своего главного героя, опять же, солдата Швейка, сказал: никогда еще не было, чтобы совсем не было. Поэтому любой чиновник, который подает такую декларацию и говорит, что это не я, моя жена там, брат, сват, кум, деверь заработал эти деньги, он все равно чувствует себя достаточно неуютно. Опять же, вспоминая тезисы или лозунги солдата Швейка, что никогда еще не было, совсем не было, когда-то все равно будет. И за это дело на самом деле спросят. Поэтому мне кажется, что в этой истории необходимо принять закон в той же Государственной Думе, или оппозиции предложить вариант закона, который бы ввел четкие ограничения. Человек, который не смог подтвердить, ну, достоверно источники своих деклараций, там многократно превышающие, он лишается права занимать государственный пост соответствующий. Так если бы такая дилемма была поставлена, началась бы серьезное чтение государственного аппарата. Вот мы же с Хомяковым недобитки либеральные здесь сидим.
Ты сейчас накаркаешь. Добьют.
Вспомнит о вас.
Вопрос. Я как-то говорил, и вот прошел кампанию, когда мне там претензии предъявляли, скажу, давайте мы разделим понятие либерализма, да? Вот в политической философии Иммануэла Канта есть понятие деонтологического либерализма. Что деонтологический либерализм? Это когда поступок конкретного человека или чиновника мотивирован не стремлением к личному благу, а выполнением долга. Так вот, если мы сегодня принимаем закон, который четко отделяет тех людей, поступки которых мотивированы к стремлению к личному благу, а не выполнением долга, то мы тогда начинаем серьезно и качественно улучшать государственный аппарат. И остаются деонтологические либералы, которые не меняют наши ценности на сегодняшний день с хреном. И вот тогда либерализм перестанет быть ругательным словом, и люди скажут: да, сегодня во власть пришли те люди, которые, в общем, исходят из этих принципов.
Да, вот хотел Владимир Тимофеевич задать вопрос. Вот в России до сих пор не ратифицирована полностью конвенция по борьбе с коррупцией.
Да, 20-я статья.
Да, 20-я статья, вот до сих пор ее обходят. На Украине, да, вот, по-моему, ратифицировали. Это помогло чему-нибудь? Владимир Тимофеевич, вам слово.
Ну, у нас уже происходит, может быть, еще не на 100%, не то, что вы сейчас говорили, у нас это происходит. У нас приняты законы о люстрациях, которые предусматривают, что чиновники должны подтверждать происхождение своего имущества, своего богатства. Если этого подтверждения нет, то они лишаются права находиться на государственной службе, Первое такое, такой очень важный момент. А второй момент, если чиновник не указывает в декларации, обязательной декларации, в полном составе своего имущества, укрывает часть этого имущества, как у нас вот выявились обстоятельства по лондонской квартире председателя фискальной службы и другие лица сейчас попадают под подозрение о переводе больших сумм, находясь в должности министра, человек или его поручитель переводит десятки миллионов долларов на счета в Панаме, в других странах, офшорные счета, то в таком случае эти чиновники попадают под криминальную, уголовную ответственность на срок до 2 лет. Сейчас вот такие события у нас появляются, такие лица появляются, поднимается волна общественная и депутатская о том, чтобы начать осуществлять этот закон. Поэтому мы на пути к решению некоторых из этих вопросов, но все равно мы не должны обольщаться, то какими-то отдельными контрольными мерами, даже наказательными мерами или лишением права занимать государственную службу мы можем побороть коррупцию, потому что на должности правительства, скажем, могут прийти обыкновенные миллиардеры, которые будут показывать происхождение своих доходов и заниматься извлечением личных выгод, либо выгод своим партнерам, либо еще какими-то такого рода операциями, могут грабить государственные монополии и показывать, как у нас Ахметов показывал, и Фирташ, который по газу очень близок к России, пятикратное возрастание имущества за год. И как это назвать? Это можно назвать раскраданием, можно сказать хищением, можно сказать коррупция. Все равно тут действуют механизмы коррупции, потому что или государство не получает доходов, или потребители получают по другим расценкам услуги, завышенным расценкам. И это, к сожалению, имеет место и в сегодняшней действительности. У нас повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в непомерные 5-7-8 раз за один год. И объясняют это нуждами производителей газа, нефти, электроэнергии и так далее. То есть содействует, в чистом виде содействует монополистам, и как это еще назвать, как не коррупцией. А за этими монополистами стоят поставщики оборудования на эти вот компании, которые олигархи, которые 5 раз завышают цены на оборудование и тому подобные схемы. Так что это очень большая, системная, действительно постоянная работа, связанная и с наказанием, и с большим общественным порицанием. В частности, у нас продвигаются идеи, чтобы были сайты, на которых попадали подозреваемые в коррупции лица, получали таким образом желтый билет от общественности, проходили дополнительные проверки, даже если они идут на работу в частный сектор. То есть это большая, это ментальная задача. Это задача всеобщего нетерпения, как минимум, нетерпения к коррупции.
Да, Валерий Алексеевич, как по-вашему, вредят ли престижу российской власти вот такие скандалы, которые были недавно с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, который не смог внятно объяснить происхождение своих доходов или расходов на свое бракосочетание?
Конечно, нормальные люди это воспринимают как некую дикость. Ну, там, сколько-то, 40 миллионов рублей, да?
Да, вот эти часы.
Да, но это нормальный человек их никогда не видит. А тут на тебе, на руке висят эти самые 40 миллионов.
Хотя конечно, бы они не исчезли, как у патриарха несколько лет назад. При фотошопе они так и остались.
Да, вот, да. Даже пытался... Поэтому, конечно же, репутация власти от этого отнюдь не улучшается, это точно. Для чего, я не понимаю другого, откровенно говоря, для чего надо было именно в этот день, когда он там...
Когда миллионы камер на него, да.
Ну, вообще снял часы. Или повесил какую-нибудь победу или ракету, вот как у меня, это не реклама, естественно. Нет, надо было, причем, показать сюда. Вот. Ну, мне сдается, что здесь, может быть, он решил отвлечь внимание от другого обстоятельства. Оно связано с гражданством его замечательной супруги, она гражданка Соединенных Штатов. Что об этом не писать? Ну, как?
А это только...
По сути дела, является иностранным агентом. Вот так, если... Ну, почти. Она же ему часы купила, как он говорит. Значит, он находится на содержании у иностранного агента. Если у него ничего нет. Так или нет?
Наверное, да, человек допущен до тайны государственной, я так понимаю.
И плюс, конечно же, государственная тайна. Него, хотя да. Он... Речь идет об иностранных агентах, речь касается некоммерческих организаций, но вопросы возникают вот у любого нормального человека, который...
Не, ну как навредило престижу патриархии, вот это все скандал с квартирой патриархии, ну, да. Также, вот, по-моему, президентской власти вредит вот этот скандал, как вы считаете, Иван Валентинович?
Да не, безусловно, но я все-таки исхожу из того, что мне кажется, что Дмитрий Песков специально провоцировал эти скандалы, он же после
Есть такая теория, что он хотел уйти из госслужбы.
Да, после этого почти открыто покатался на яхте, самой дорогой. Неделю там совершил этот самый...
Или нет, оправдывался, что он гостиницу за эти деньги снял, а там еще больше расходы.
Да, ну вопрос какой на сегодняшний день. Я думаю, что Дмитрий тяготится Песков своей должностью, а как-то надо повод для того, чтобы уйти путем провоцирования таких скандалов, нужно попытаться...
Он был Алексей Громов, был многие годы пресс-секретарь. Он довольно скромно себя вел, хотя мы знаем, что он тоже бизнесом занимается.
Да, поэтому вопрос на самом деле какой. Я вот с Валерием Алексеевичем не согласен, когда он говорит, вот у него там супруга, но мы, если там либералы и сторонники прав и свобод граждан, если он влюбился, она красивая женщина, олимпийская чемпионка, вот влюбился в Татьяну Навку, если она до этого получила, да ради бога. Что называется, любви все возрасты, даже в советское время.
Да, у Литвинова давали, была жена англичанка, да, министра иностранных дел.
Давали добро на...
Упрекать его за это, извините, за то, нет, конечно, да ради бога, если это любовь, да какая разница?
Это же вопрос на самом деле, сколько это, я не хочу сказать модно, но насколько это становится неприемлемым для общественного мнения. Вот я езжу по Москве, по другим городам, вижу... Все-таки, да, там раньше, ну, не пропускали водителей на пешеходных переходах, пешеходов. Сейчас все практически останавливаются.
Да.
Или если это стало очень хорошим знаком, моргать там, благодарить, там, аварийку на несколько там, секунд включать, если человек где-то сделал. Вот, понимаете, это то, что живет в общественном сознании. Мне кажется, почему вот такие шумные антикоррупционные кампании проваливаются и... не возбуждают наших избирателей, они как раз, значит, мне кажется, необходимо зайти с другой стороны. А другая сторона состоит в том, сегодня главный источник коррупции – это что власти и собственность не разделены. Все, я здесь становлюсь абсолютным марксистом. Помните, у бюрократии нет частной собственности, на государстве есть частная собственность бюрократии.
И абсолютная власть развращает абсолютно.
Да. Но здесь, да, здесь вопрос состоит на самом деле в чем? Поэтому, если мы формируем антикоррупционную повестку, где во главу поставлены не то, что мы ловим отдельные факты и придаем их огласке, это надо делать, но мы все-таки причину, а не следствие находим, а причина и следствие – делить власть и собственность. Поэтому вот коллега с Украины сказал про счет того, что не подтвердил, все, получаешь,
да,
запрет,
нормальная схема.
Да, получаешь запрет на... Соответственно, значит, занятие того или иного государственного поста.
Да, кстати, я вот вспомнил, в советское время, когда там русский человек или не еврей женился на еврейке, это называлось вот в том кругу, то есть еврейка могла спокойно поехать в Израиль, получить гражданство. Называлось транспортное средство. То есть он женился на транспортном средстве. Поэтому вот так вот я, конечно, не подозреваю господина Пескова, что Навка для него является транспортным средством, но аналогии какие-то вот так вот проглядывают.
Да, вот давайте Владимиру Тимофеевичу зададим вопрос. Как вы считаете, какую роль сыграла вот эта тема борьбы с коррупцией во всех революционных событиях на Украине вот этого уже 21 века?
Ну, действительно, коррупция является только одним из элементов старой системы. И общество должно знать о всех язвах своего государства. А когда средства массовой информации находятся в руках олигархов, которые работают вместе с коррупционерами, что люди, конечно, всей полноценной информации не имели. Хотя у нас тоже, конечно, были публикации о растущих доходах коррупционеров, о том, что некоторые коррупционеры времен Януковича становились уже олигархами, ну, так условно, становились владельцами футбольных клубов, телевизионных каналов, заводов и так далее. Такая информация тоже пробивалась, это создавало дополнительную мотивацию людей, неприятие этой власти. Вообще известно, что революции происходят именно во времена экономического развития, роста, но несправедливого распределения. И, то есть механизмы несправедливого распределения в обществе времен Януковича сработали, я думаю, очень сильно на революционный потенциал, который просто волной накатился в Украине, как будто поднесли спичку к стогу сена. Ну и правильно было сказано, что отказ от европейского пути развития это как раз и был дорогой в эти кайданки, как у нас говорят, то есть в цепи у олигархов и коррупционеров местного пошива или российского пошива. Поэтому революция имела такие основания и такой потенциал.
Спасибо большое, Владимир Тимофеевич. Давайте дадим слово моим гостям. Валерий Алексеевич, как по-вашему, сможет ли вот антикоррупционная тема вывести на улицы людей, как в дни белоленточной революции, когда вот Алексей Навальный был героем толпы, борец с коррупцией?
Я думаю, сейчас говорить об этом очень сложно, вряд ли. И Иван Валентинович подтвердил, что этот пункт, который, безусловно, присутствует, но он нет того, что называется солидарность.
Да, сейчас говорить о том, что у нас украли выборы и украли победу, как-то уже сейчас это не звучит, потому что не дают и ни выборов нет, и ни побед нет ничьих. А вот коррупционная тема все-таки еще жива, как ваша, она может объединить людей?
Вот в этой истории... Я думаю, что если на федеральные выборы в Государственную Думу там, в сентябре следующего года идти исключительно с антикоррупционной повесткой, то это заведомо проигрышный вариант. Я думаю, что необходим осмысленный проект национально-государственного будущего. Они все понимают, народ тих, да, сейчас он борется за свое выживание, нарастает бедность, безработица, ситуация в экономике сильно будет ухудшаться. Поэтому, если политические силы, которые хотят претендовать на успех в следующей избирательной кампании, они должны выступить с повесткой спасителей страны, спасителей народа. И коррупционная повестка там будет, но не будет главной. Вот поверьте мне. Еще раз говорю, да, жажда отомстить будет большая, но на самом деле, мне кажется, сегодня тот, кто предложит повестку, основанную на вполне конкретных вещах, в которые бы поверили люди, частью улучшения их жизни, то это будет гораздо успешнее, чем сосредоточиться исключительно на борьбе с коррупцией.
Да, и судя по всему, поэтому этими причинами продиктован вот этот законопроект, да, который конечно сегодня обнародовал ФСБ. И, кстати, его уже одобрило там правительство и внесла вот комиссия специальная его законопроект, потому что правительство у нас имеет право законодательной инициативы засекретить данные о виллах, яхтах, самолетах, как вот вынесено в подзаголовке всех публикаций на эту тему. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что тему борьбы с коррупцией в России и в Украине мы обсудили с нашими гостями. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».